Реактивный авантюрист. Новеллы и воспоминания. Все началось зимней ночью. Погода для Задонской степи была непривычно безветренной. Стоял небольшой, градуса 2 морозец, и временами падал мягкий снег. Дежурный Федякин посмотрел на часы. Было почти 4 утра. Ночь выдалась криминально спокойной, не было даже пьяных в отстойнике. Федякин подошел к окну и увидел странную парочку. Высокий, чисто одетый мужчина бережно поддерживал тщедушную бабушку с палочкой в руке, которая еле-еле как-то деревянно переставляла ноги. Очень медленно, со скоростью старушки, они двигались в сторону милицейского крыльца. Когда мужчина поднял голову, то в свете фонаря Федякин узнал в нем Коновалова. Узнав его, Федякин занервничал. Коновалов и сам по себе не подарок, а если с ним рядом бабушка с клюкой, это уже катастрофа. У него возникло предчувствие беды, и он вызвал сержанта Козлова. Явился сонный сержант и вопросительно посмотрел на дежурного. Федякин показал на окно. «Смотри, видишь мужика с бабкой?» «Вижу. Это Коновалов, поганый тип. Выйди на улицу и скажи, что ему сюда вход запрещен, пусть проваливает». Сержант вышел на крыльцо, сплюнул в сторону и крикнул: «Эй, Коновалов! Дежурный велел передать, что тебе сюда ходу нет, и чтобы ты проваливал отсюда». «Ну ты даешь, человек в лычках! Думаешь, я горю желанием нанести вам визит? Да нисколько! Можно подумать, у вас там медом намазано. Или работает кигельбан». «Нет, не работает. А потому стимула для посещения вашего заведения не имеется. Я вам бабушку привел. Во исполнение, так сказать, гражданского долга. Исполню и уйду. Больно вы мне нужны». «Сейчас передам». И сержант исчез за дверью. Федякин смотрел на него вопросительно. «Ну, чего там?» «Значит так, сюда он заходить не собирается, даже вместе с визитом. Говорит, что если кигельбан у нас не работает, то и у него к нам интереса никакого». «Вот и хорошо, что этот кигельбан у нас не работает. У нас в отделе вообще евреев нету. Своих умников хватает». «Кигельбан не человек». «А чего это?» «Вроде бы так прозывается буржуйская баня». «Бан, баня. А бабушку он привел сюда в долг». «Ну, это уже совсем запредельно. Выйди и скажи этому гаду, что ни в долг, ни за деньги, ни тем более даром его бабка тут не нужна». Сержант послушно вышел и слово в слово передал речь дежурного, подражая даже в интонациях. Коновалов возмутился. «Вы чего? Совсем тут озверели? Эта бабушка мне чужая, и она в стрессе. Если вы сейчас ей не окажете помощь, то я натравлю на вас прокуратуру, так что света не взвидите». Сержант вернулся в дежурку и доложил. Ругается. Говорит, что бабка не его, и она вся в стрессе. Прокуратурой запугивает. Федякин смирился с неизбежным. «Скоро мы все здесь будем в стрессе. Ладно, доставь ее сюда, только сам, без него». Сержант сошел с крыльца и сказал Коновалову: «Все в порядке, велено доставить. Подойди ближе, служба, мы не кусаемся». «Ну, подошел. Я эту бабусю вон от этого кафе веду. Следы видишь?» «Вижу. Пройдись по ним до кафе. Это важно». Сержант прошелся по следам до кафе, стоявшего через дорогу, и вернулся. Коновалов продолжил: «Про следы доложишь начальству, чтобы меня зря не таскали. Память у тебя хорошая?» «Не жалуюсь». «Тогда запоминай данные по бабушке, повторять не буду. Она усопшая». «Фамилия такая?» «Нет. Это ее гражданское состояние. Дня 3 уже. А фамилия у нее Бунчикова. Эти Бунчиковы живут на Заречной. Номер дома я не помню, но их там все знают». «Так может, ее сразу домой?» «Нельзя. Сейчас нельзя». «Почему?» «Без подготовки перепугаются все насмерть». «Не, я понимаю, бабка с виду страшная, но не до такой же степени». Для ее возраста она еще неплохо выглядит. А сколько ей? 101 годочек стукнул. Ничего себе! Первый раз такую древнюю вижу. Да дело-то не в этом. Ты кого-нибудь хоронил? Да, 1/2 года назад тетя умерла. А теперь представь, что на другой день после того, как ее закопали, эта тетя заходит в дом и здоровается. Что с тобой после этого будет? Жуть какая-то. Вот про это я тебе и толкую. Бабушку эту вчера схоронили. По документам она усопшая, покойницей проходит. А на самом деле вот она, в наличии стоит. Баба Сима, отзовись. Баба Сима послушно прошелестела одеревенелыми губами. Господи! О, видал? Разговаривает. Осмысленно. Живая, значит. Не пойму, если ее... это самое, то почему она живая? Я в этом деле человек случайный, и почему она живая, знаю не больше твоего. Потому сюда ее и привел. На то вы и милиция, чтобы такие случаи расследовать. Тащи ее в дежурку, пусть согреется. Она ведь одета по-летнему, от холода залубенела совсем. Того и гляди, еще раз Богу душу отдаст. Бабушка действительно была одета легко. Допотопное платье, белый платочек на голове, белые тапочки и тонкой вязки кофта с большущей дырой на спине. Коновалов ругнулся. Сквалыги. Думают, раз на тот свет, то сойдет и дырявая кофта. И учти, сержант, если она у вас приставится, то мороки вам от нее, покойной, будет больше, чем от живой. Отнеситесь бережно. Постарайтесь отправить ее в больницу. Лучше будет и вам, и ей. Сержант неуверенно подошел к бабушке и скривился. Воняет она сильно. Уж какая есть. Не нравится, так полей ее одеколоном. Может, ей еще и водки налить? Сержант сказал это с сарказмом, но Коновалов отнесся к предложению серьезно. «Сержант, а у тебя мозги работают. Умная голова, хотя и с кокардой. Ведь это же наилучшее средство при переохлаждении организма. Оно и для внутреннего сугреву, и для размягчения суставов годится. Вот вы и дайте ей водочки хотя бы 50 грамм, и тогда бабуся гарантированно не окочурится до приезда врачей, а те ее отходят. Давай, действуй, а то мне с утра на работу, да еще не выспавшись». И Коновалов ушел. Собственно, на этом его участие в деле и закончилось. А дальше начался дурдом. Сержант не стал миндальничать, он подхватил бабушку сзади под мышки и прямо в этом стоячем положении с палочкой в руке, словно манекен, занес в дежурку. Усадил ее на табурет возле стенки, согнув в нужных местах тельце бабушки и, повернувшись к Федякину, доложил. «Бабушка, фамилия Бунчикова, проживает по Заречной, возраст 101 год, гражданское состояние усопшее. Доставлена для расследования и оказания помощи, медицинской помощи в первую очередь». Федякин тяжело смотрел на бабку. «Вот почему я должен заниматься этой жуткой старухой и выслушивать этот бред? Потому что вы дежурный, товарищ лейтенант. И знал же этот гад Чистяков, когда ему заболеть. Ведь это же его смена. Она сидит, как мумия, вся в грязи, как будто из сырой ямы вылезла. Согласно данным, так и есть, из ямы». И тут Козлова шибануло. До него дошло, что пятна жирной грязи на бабкином платье могут иметь только одно — могильное происхождение. По случаю зимы на улицах грязи было не найти, и, похоже, бабка действительно каким-то образом вылезла из могильной ямы. Он отскочил в угол и, вытаращив глаза, забормотал «Силы небесные, святые угодники!» и начал умело креститься. Но тут раздался голос Федякина. «Прекратить! Прекратить религиозные лозунги и мистическое шевеление руками! Козлов, ты милиционер и должен мыслить по размеру нереальности момента!» От уверенного голоса командира сержант пришел в себя и обрел душевное равновесие. Федякин напористо продолжал. «Действуем по порядку. Возможно, что все твои данные брехня. Первым делом надо все проверить, а там видно будет. Пришел какой-то Коновалов, наговорил всякой всячины, а мы уши развесили. А зачем это ему? Затем, что урод». И Федякин занялся делом. Позвонил заведующему кладбищем Бабулику, но тот не отвечал. Тут бабушка тихим голосом спросила: «Идея? Федякин гаркнул. «В милиции!»
«Господи!»
«Ваше имя? Как зовут тебя, бабка?» Тихо, но довольно отчетливо прозвучало.
«Секлетинья».
Федякин кинулся записывать. «Ну и имечко». Сержант прокомментировал. «Сейчас не в моде, а 100 лет назад такие были в ходу. А я и думаю, что за Сима?» Федякин продолжал. «Фамилия?» Непослушные с холода бабушкины губы не выговаривали некоторые звуки.
«Вунчикова».
«Сколько лет?»
«Не помню».
Сержант сказал. «Скрывает». «Зачем?» «Стесняется должно. Все бабы скрывают возраст. Женское свойство». Федякин схватил телефонную трубку и на этот раз дозвонился до Бабулюка. «Вчера много похорон было?»
«Одни. Старушку отпели.
Имя и фамилию старушки».
«Сейчас в книге посмотрю. Вот. Секлетинья Бунчикова.
А что случилось?»
«Значит так, Бабулюк, бери фонарь, идуй на кладбище. Посмотри на состояние ее могилы. Живешь ты рядом, обернешься быстро, а я на телефоне».
«Вы что там, рехнулись? До утра нельзя подождать».
«Уже и так утро. Раннее. Если ты не понял приказа, то я вышлю наряд, и он тебе растолкует, а заодно конфискует самогонный аппарат, который у тебя в подвале. Так что бегом».
Минут через 15 телефон ожил.
«Федякин, откуда ты узнал? Там ужас! Могила разрыта и гроб пустой!»
Федякин, не отвечая, положил трубку и уставился на бабку. «Это она. Что делать?» В глазах Федякина был ужас. А Козлов, наоборот, был спокоен. Он уже освоился и воспринимал ситуацию как должное, поэтому невозмутимо ответил. «Дать водки и вызвать врача».
«Чего?»
«Водки». Насчет портвейна не сказано, может, тоже действует, но водка действует однозначно. Лучшее средство для охлажденного организма. Снимает окоченение и смачивает суставы. Если бабка окочурится до приезда врачей, то от кого мы узнаем про все? А немного водочки поддержит ей жизнь. «Да ты, Козлов, прямо профессор по оживлению покойников». Федякин был не пьющим, но в загашнике у него всегда находилась четвертинка. Стеная, он подал ее Козлову. «На, лекарь, налей немножко, а я насяду на больницу». Насел он по всем правилам, затребовал все документы по Бунчиковой и узнал, кто регистрировал ее смерть. Это оказалось врач Ёлкина. Федякин вызвал в отделение дежурного врача с каретой скорой помощи и сказал, чтобы он захватил по дороге Ёлкину, живую или мертвую. Тем временем Козлов налил водки в стопочку и поднес ее бабушке под самый нос. Когда бабушка унюхала запах, лицо ее утратило каменное выражение. Она шмыгнула носом и переложила посох в левую руку. Плохо гнущиеся пальцы, на удивление, цепко обхватили стаканчик, и она лихо опрокинула его в рот, не пролив ни капли. Козлов только хлопал глазами. Немного погодя, глазки у бабуси заблестели, и она стала что-то бормотать. Федякин спросил, чего это она? Молится? Опять усопнуть норовит. Козлов, сморщив нос, нагнулся и прислушался. Затем выпрямился и объявил. «Она поет».
«Чего?»
Козлов снова нагнулся, послушал еще и, выпрямившись, доложил. «Она поет. Приходите свататься, я не буду прятаться». «Нет, ты только подумай, Козлов. Разве это не наглость? Ведь 101 годок, пора бы уже и угомониться. Ведь только что из могилы вылезла и сразу про замуж. Это как?» «Так ведь бабы, товарищ лейтенант, у них одно на уме». Закончив петь, бабушка щедро описалась, и тут прибыли медики в количестве 3 человек. Это был средних лет хирург Воробьев, сопровождавшая его плотная медсестра и вызванная для опознания терапевт Ёлкина, не выспавшаяся и не понимающая сути дела. Не с первой секунды, но довольно быстро она опознала бывшую покойницу, и сонливость с нее мигом слетела. А когда у бабушки из-под платка выпал на лоб бумажный похоронный венчик, то Ёлкина сошла с лица и даже попыталась убежать, но Федякин был начеку. Она встала в угол и начала жаловаться на судьбу, распределившую ее в это жуткое место, где оживают покойники,
и где у некоторых людей дикарские представления о медицине. Федякин спросил хирурга, что в медкарте имеется по Бунчиковой. У нее был лунатизм или летаргизм? Ёлкина взревела. Какой еще лунатизм? Да у нее такое окоченение было, что хоть поленом колоти. Хорошо, что ровно лежала, а то пришлось бы суставы ломать, чтобы в гроб поместить. Воробьев с озадаченным видом сказал, у Бунчиковой нет медицинской карты. А куда она делась? Она никуда не делась, просто ее никогда и не было. Не завели, повода не было. Эта гражданка ни разу в жизни не была в больнице. Получается, что она никогда ничем не болела. По этому поводу высказался сержант Козлов. «Все правильно. На учет бабку не поставили. Вот она и живет, сколько влезет. Помирать не собирается». Странная логика Козлова зацепила хирурга. «Молодой человек, вы в самом деле уверены, что наличие медицинской карты сокращает жизнь человека?» «Само собой. Как только попадаешь на карандаш, пиши пропало. Начинает человек по больницам шастать, значит, все. Песенка его спета. Вот, к примеру, тетя моя жила себе и горюшка не знала, пока не попала на этот медосмотр. А там нашли у нее клапан в сердце, как будто она автомобиль. Врачи ее застращали и дали направление в Киев. Она всему поверила и поехала. Ей там сделали операцию, и все. Полгода как схоронили. А не пойди она на этот осмотр, то и сейчас была бы жива-живехонька». «А у вас самого медицинская карта имеется?» «Имеется. А куда денешься? Я человек казенный, под приказом живу». Стараясь не смотреть на бабушку, Ёлкина сказала, «Вот видите, Сергей Данилович, это же типичное магическое мышление. Милиционер вроде бы просвещенный человек, а представления о медицине у него дикарские. Это еще что? Недавно привезли с хутора бабушку, 83 лет, с бронхитом. Оказалось, что в больницу она попала первый раз в жизни. Тоже карточки у нее не было. Все ей в новинку, всему удивляется. Утром, как обычно, медсестра поставила всем градусники, и бабушке тоже. А когда стала собирать их обратно, то бабушка эта с каким-то благоговением отдала градусник и стала кланяться в пояс, приговаривая «Спасибо, дочка, так помогло, так помогло». Она посчитала термометр лекарством. Самое поразительное, что ей в самом деле помогло. Прекратился кашель, температура нормализовалась, и вскоре ее забрали домой. С градусником, который она выпросила. Пессимист Козлов сказал, не поможет ей этот градусник. Раз уж попала в документ, то недолго протянет старушка. Федякин вышел из себя и заорал, прекрати, Козлов, прекрати агитацию мракобесия. Я теперь сам буду следить, чтобы ты от медосмотра не увиливал. Так я ж не против врачей и прогрессу, товарищ лейтенант. Я же понимаю, что при огнестреле или холодном ранении медицина полезна. Ёлкина горестно пожаловалась. Вы слышали, Сергей Данилович? Хирургию он признает, слава богу. А что делать мне, терапевту? На шаманку переучиваться? Я здесь уже ничему не удивлюсь. Даже если окажется, что в станице орудует шайка вудуистов. Сержант помог загрузить бабушку в машину скорой помощи, и медики отбыли с приказом сохранить одежду бабушки для экспертизы. Ёлкину Федякин ненадолго задержал. Он тщательно расспросил ее о религии, вуду и вудуистах. Она поведала о них все, что знала. После этого Федякин проникся уважением к докторице и распорядился доставить ее домой на казенном транспорте. Он загорелся идеей уличить Коновалова в организации секты вудуистов, после чего и открыл свою охоту на ведьм. Перелазов пришел утром уже взвинченный. Взвинтил его местный батюшка, откуда-то узнавший о раскопанной могиле. Именно батюшка и раздул эту историю по инстанциям. Если бы не он, то все обошлось бы тихо и намного проще. По какой-то причине у него с начальником милиции была вражда. Она не демонстрировалась, но тлела. В этот раз батюшка решил, что настал подходящий случай вдарить. Потом он об этом пожалел, потому что бумерангом досталось и ему. Но в тот момент чувства затмили разум, и он сообщил о факте кощунства благочинному в епархию. Поднялся шум, но назад было не отыграть.